Говорит Казань. Одновременно работают радиостанции Ижевска, Уфы, Саранска, Чебоксар, Йошкар-Олы и Сыктывкара. В эфире объединенный радиожурнал «Семи республик» между Волгой и Уралом.
Доброе утро! У микрофона ведущая программы журналист радио Татарстана Йылдыз Крепостина. В третье воскресенье июня в нашей стране отмечается День медика. Праздник, когда звучат слова особой благодарности в адрес тех, кто бережет наше здоровье, спасает жизни. Сегодня наша программа об этих людях, о решении вопросов здравоохранения в наших республиках. Также в выпуске меры по поддержке участников специальной военной операции. Подробности о национальных праздниках. Открывает эфир удмуртская народная песня «Кунагур». Исполняет ансамбль «Зарни Шеп».
Хайырлы иртә. Сезне Татарстан сәламлый.
В Татарстане неделя началась с празднования Дня России. В Казанском Кремле Раис Республики Татарстан Рустам Миниханов вручил государственные награды наиболее отличившимся татарстанцам. Миниханов отметил, что 12 июня, в этот знаменательный день, мы с гордостью чествуем выдающихся татарстанцев, представителей разных поколений и разных профессий.
Дорогие друзья, поздравляю вас заслуженными наградами. Еще раз спасибо вам за преданность избранному делу. Ваши достижения – результат многолетнего добросовестного труда. Уверен, история ваших успехов будет продолжена. Желаю крепкого здоровья, счастья и новых достижений.
12 июня в республике прошло большое количество культурно-массовых, развлекательных и спортивных мероприятий. В Казани в парке «Черное озеро» отмечали сразу два праздника – День России и столетие спортивного общества «Динамо». Праздничную площадку посетили руководители республики. Рустам Миниханов осмотрел фотовыставку «Великой России», пообщался с участниками квеста «Юный динамовец» республиканского отделения движений первых, ознакомился с выставкой спортивных школ «Динамо», побеседовал с динамовцами, представителями различных спортивных дисциплин. Также Раис Республики пообщался с председателем правления организации «Российские студенческие отряды» Михаилом Киселевым, который рассказал о проведении в Казани в ноябре этого года всероссийского слета студенческих отрядов. Его участниками станут 3000 человек. На этой неделе Раис Татарстана Рустам Миниханов участвовал в мероприятиях Петербургского международного экономического форума, который был посвящен суверенному развитию, основе справедливого мира. Состоялись многочисленные встречи Миниханова с представителями регионов, федеральных органов власти, зарубежными партнерами, подписан ряд соглашений о сотрудничестве. В первый день работы форума Раис Татарстана принял участие в запуске беспилотного движения грузовиков КАМАЗ на трассе М-11 Санкт-Петербург-Москва. Грузовики доехали до Москвы успешно. В рамках Международного экономического форума в Санкт-Петербурге был озвучен национальный рейтинг состояния инвестиционного климата. Татарстан вошел в тройку лидеров, заняв второе место. На первом месте Москва. 6-9 июля в Лаишевском районе состоится крупнейший смотр достижений отечественного АПК. Это выставка «Всероссийский день поля». Мероприятие, ежегодно организуемое Минсельхозом России, соберет на своей площадке представителей федеральных, региональных органов власти, аграрного бизнеса и науки, отраслевых союзов и финансовых структур. Традиционно выставка представит самую современную сельхозтехнику и оборудование, передовые разработки в области селекции, агрохимии и защиты растений. Оценить достижения отрасли можно будет на опытных полях, демонстрационных делянках и на участках-полигонах для техники.
Поро эр пагалым елташылак, тендам Мариэл саламла.
Доброе утро! С новостями Республики Мариэл вас ознакомит корреспондент Марийского радио Диляра Никитина. Делегация из Мариэл во главе с руководителем региона Юрием Зайцевым на этой неделе принимала участие в Петербургском международном экономическом форуме, где было подписано несколько соглашений. Среди значимых соглашений о сотрудничестве между Мариэл и Министерством спорта России, об инвестиционном сотрудничестве между правительством республики и компанией System Electric. До 2025 года она инвестирует в развитие Козмодемьянского завода «Потенциал» 1,5 миллиарда рублей. Из них более 450 миллионов уже в этом году. Также глава Мариэл Юрий Зайцев встретился и подписал соглашение о сотрудничестве с временно исполняющим обязанности губернатора Запорожской области. Наша республика активно участвует в восстановлении новых российских территорий. А до этого делегация Мариэл принимала участие в международной выставке «Евразия. Наш дом» в Сочи. На ней был представлен ассортимент продукции республиканских производителей, которые в последние годы востребованы не только в российских регионах, но и за рубежом, например, в Китае. В 2022 году Мариэл в два раза превысила плановые показатели по реализации продукции на экспорт. Отдельный стенд был посвящен развитию туризма в регионе. Так, проект «Край звонких гуслей» рассматривается в числе наиболее перспективных направлений. Он стал основой для создания интеграционного туристического маршрута «Беларусь-Мариэл». В скором времени для представителей туриндустрии союзного государства будет организован информационный тур в нашу республику. Там же, на площадке 3-го Евразийского конгресса, состоялась встреча главы Мариэл Юрия Зайцева и заместителя председателя правительства России Дмитрия Чернышенко. Стороны обсудили социально-экономическую ситуацию в регионе, проекты в сфере туризма и спорта, а также инициативы в рамках Института кураторства федеральных округов. Вице-премьер России отметил, что республика активно реализует инициативы в рамках Института кураторства. Он особо отметил проекты Ешкаролинской городской агломерации, Центра этнотуризма на Волге, класс радиоэлектроники и ряд других инициатив. В Йошкар-Оле открыли памятник медицинским работникам Мариэл всех времен и поколений. На барельефной композиции изображены силуэты врача и двух медсестер времен военных лет и современного периода. Надпись у подножия гласит: «Низко вам поклониться хотим, люди в белых халатах». Памятник, созданный по инициативе Ассоциации средних медицинских работников Республики Мариэл, установлен перед входом в медицинский колледж, старейшего учебного заведения нашей республики, занимающегося подготовкой медкадров. Это первый в Мариэл памятник, установленный в честь врачей и медсестер. Мариэл в этом году присоединяется к проекту «Дети – наше будущее. Дети Донбасса». Об этом сообщила министр спорта и туризма республики Лидия Батюкова. По ее словам, правительством республики поддержана инициатива благотворительного фонда «Спасая детство». 45 юных спортсменов ДНР пройдут тренировочные сборы в Йошкар-Оле. Приезд спортсменов намечен на 15 июля. Это были новости республики Мариэл. С ними вас знакомила корреспондент Марийского радио Диляра Никитина.
Хайырлы ирте, хөрмәтле дустар! Сезне Башкортостан сәламләй!
Доброе утро! С новостями из Башкортостана Сергей Трифонов. Глава региона Ради Хабиров возглавил делегацию Башкортостана на Петербургском международном экономическом форуме. Там состоялись рабочие встречи, дискуссии, круглые столы. Глава встретился с руководителями российских и зарубежных компаний, принял участие в подписании инвестиционных соглашений. На стенде республики были представлены достижения в сфере беспилотной авиации, национальной киберфизической платформы и другие проекты. С ними могли ознакомиться все участники международного форума. И в рамках Петербургского экономического форума состоялась презентация результатов национального рейтинга состояния инвестиционного климата в регионах России. По итогам прошлого года Башкортостан занял в нем 4-ю позицию, улучшив свой показатель на 1 место. Наша республика впервые расположилась на 4-й строчке. 2 года подряд Башкирия находилась на 5-м месте, подтверждая высокую инвестиционную привлекательность. В Уфе открыли новую 7-этажную поликлинику. Стоимость строительства вместе с оборудованием составила 2 миллиарда рублей. Объект посетил Ради Хабиров. Он осмотрел кабинеты специалистов, УЗИ, операционную. В медучреждении будут работать стоматология и аптечный пункт, в том числе для льготного лекарственного обеспечения. Площадь здания составляет 13 тысяч квадратных метров. Врачебную помощь там будут оказывать 40 тысячам жителей Ленинского района Уфы, в том числе детям. В будущем планируют прикрепить к поликлинике 37 тысяч жителей Уфимского района. 2 жительницы республики награждены высокими государственными наградами России. Соответствующий указ президента Владимира Путина опубликован на портале правовой информации. За заслуги в аграрной сфере орденом дружбы награждена заведующая лабораторией Башкирского научно-исследовательского института сельского хозяйства Нина Лещенко. За заслуги в области образования почетное звание заслуженный учитель России присвоено директору лицея номер 2 города Дюртюли Ирине Сидоровой. Это были новости из Башкортостана. С ними ознакомил Сергей Трифонов.
Бурасыл, Дона Йортьяс. Тияна Счоломала, Коми Республика.
Доброе утро. С новостями Республики Коми вас ознакомит Мария Лапина. На неделю в столице Коми прошло празднование Дня России. Программа мероприятий была максимально насыщенной. Каждый мог найти площадку по душе. Традиционно во всех регионах России 12 июня состоялся и Олимпийский день. Чемпионы прошли парадом через живой коридор. А после сыктывкарцы отправились ставить свои рекорды. Одной из наиболее популярных оказалась площадка ГТО. Среди тех, кто пришел сюда за золотым значком, была Мария Азаренковых.
Я уже до этого сдавала ГТО. В прошлой возрастной категории я сдала на золотой знак. И вот решила готовиться к новой категории. Вот пришли с дочкой сдавать.
Я занимаюсь в спортзале, решил вот тут попробовать, что да как. Тут всего разного можно сделать на этих площадках, они универсальны. Поэтому такие площадки нужны в городе.
Владимир Уйба вручил медикам региона государственные награды и рассказал о мерах поддержки. Глава Коми напомнил, что врачи и медицинские работники, которые изъявили желание работать в труднодоступных территориях, будут пользоваться особыми преференциями. Они получат единовременные компенсационные выплаты. Медсестры и акушерки ФАПов по 350 тысяч рублей, а студенты, пришедшие работать в государственные учреждения здравоохранения, получат именные стипендии. Владимир Уйба также напомнил о льготных условиях приобретения жилья.
С 2021 года медицинским работникам, нуждающимся в улучшении жилищных условий, предоставляются займы на приобретение жилья на льготных условиях. В 2022 году этой программой воспользовались 22 специалиста, а в первом квартале 2023 года 6 человек. В 2023 году все программные мероприятия по поддержке медицинских кадров будут продолжены.
В Коми впервые проходит республиканский этнослет. Проект реализуется Центром этнокультурных инициатив в партнерстве с Домом дружбы народов республики, Ассоциацией национально-культурных объединений, Коми региональным отделением Ассамблеи народов России, общественным движением Коми Войтер, Финно-Угорским этнопарком при поддержке президентского фонда культурных инициатив. Мероприятие соберет более 100 человек изо всех муниципальных образований региона. Это активисты этноорганизаций и специалисты центров национальных культур. Слет предполагает различные форматы: самопрезентацию делегаций, показ видеороликов по сказкам разных народов, мастер-классы, турнир по национальным видам спорта, этновечеринку и многое другое. В Сыктывкаре отгремел сольный концерт Ольги Кормухиной и рок-музыканта Алексея Белова. Он стал завершением проекта «Академия современной музыки», который они привезли в регион. В рамках проекта молодые певцы республики смогли посетить мастер-классы звезд и лично пообщаться с руководителями академии. Сыктывкар стал первым городом, куда академия приехала со своим проектом. Вслед за Коми с творчеством исполнителей и их учеников познакомятся 9 городов России – Самара, Тула, Орел, Уфа и другие. С наиболее интересными событиями Республики Коми вас ознакомила Мария Лапина.
Дючич Буреш, Кредлы Важичке, Удмур Телькун.
Доброе утро. С новостями недели из Ижевска Марина Дресвянникова. Делегация Удмуртии приняла участие в Петербургском международном экономическом форуме. От своего стенда, как в прошлом году, мы отказались. Акцент был сделан на переговорах с партнерами. Первым соглашением, подписанным в рамках форума, стал инвестпроект в особой экономической зоне вблизи Ижевска. Это логистический центр на 20 тысяч квадратных метров. Строительство пройдет в 4 этапа. Первые 6 тысяч квадратных метров планируется построить в следующем году. Планируемый объем инвестиций на этой стадии составит 300 миллионов рублей. Будет создано несколько десятков рабочих мест. Логистический центр будет обслуживать несколько товарных потоков, организует временное хранение, сортировку грузов, прием и отправку товаров. Напомним, что в начале года Александр Бричалов подписал дорожную карту по созданию особой экономической зоны в Завьяловском районе на федеральной трассе М7 «Волга». Заявку на ее создание планируют подать до конца года. Общая полезная площадь для инвесторов составит здесь порядка 100 гектаров. В Ижевске началось масштабное строительство ливневой канализации. Реализуется проект по федеральной программе «Стимул». На устройство новой ливневки потратят 94 миллиона рублей, 99% из которых – это федеральные средства. Финансирование получат два объекта – на улице Кирова и 10 лет Октября. Это крупные дорожные магистрали города, и во время дождей их регулярно топит. Сейчас работы начались на улице Кирова. Здесь установят две трубы общей протяженностью 400 метров. 1 ноября работы должны быть завершены. Власти Удмуртии выделили около 10 миллионов рублей на выплаты гражданам, у которых была изъята домашняя птица из-за угрозы распространения птичьего гриппа. Всего на получение компенсационных выплат поступило более 1300 заявлений. Напомним, что по республике было изъято свыше 26 тысяч голов птиц и более 43,5 тысяч яиц. Отмечу, что на 4 территориях в Удмуртии до сих пор действует карантин по птичьему гриппу. В Удмуртии отпраздновали Гербер, главный летний национальный праздник удмуртов. В этом году местом его проведения стало село Пихтовка Воткинского района. А главной темой Гербера стала рыба. Рыбная тема выбрана из-за того, что первая в Удмуртии деревня будущего Пихтовка славится своим рыбным хозяйством. Также некоторые варшудно-родовые имена удмуртов имеют рыбное происхождение. А в древности народ считал, что земной шар держится на рогах быка, который стоит на огромной рыбе. Гостей на празднике ждала не только насыщенная концертная программа, но и чарык-кутылон – рыбный биатлон. Его участники показали, как ловко могут сматывать леску рыбацкой катушки в удочке и посоревновались в ловле рыбы руками. Это были новости недели из Ижевска. С ними вас познакомила Марина Дресвянникова. Всего вам доброго.
Шумбрата до вечки Виксьялга. Парумельса, Мордовия.
Здравствуйте. С новостями из Мордовии Галина Петрякова. Президент России Владимир Путин наградил жителей Мордовии медалью ордена за заслуги перед Отечеством второй степени, отмечены наладчик Ордатовского светотехнического завода Василий Мишанов, начальник цеха Владимир Рыжов, наладчик Александр Фомичев. За заслуги в области машиностроения почетное звание «Заслуженный машиностроитель России» присвоено электросварщику Ирине Возниной. За заслуги в области металлургии почетное звание «Заслуженный металлург России» присвоено мастеру участка Татьяне Черновой. Правительство России с опережением профинансирует строительство станции водоочистки в Мордове. Регион получит для этого более 103 миллионов рублей. Соответствующее распоряжение подписал премьер Михаил Мишустин. Как отметил глава Мордовии Артем Здунов, благодаря этому уже в текущем году качественной питьевой водой удастся обеспечить более 2500 человек. Финансирование позволит обновить систему водоснабжения раньше запланированного срока. В Мордовии будет создан Центр военно-патриотического воспитания молодежи «Авангард». Глава Мордовии Артем Здунов сообщил, что работа ведется по поручению президента Владимира Путина. Основные направления деятельности центра – учебные сборы по основам военной службы для старшеклассников и учащихся СПО, военно-патриотические смены «Страна героев», «Орлята России», «Сын полка», республиканский финал военно-спортивной игры «Зорница», а также методическая подготовка организаторов военно-патриотической работы и преподавателей ОБЖ. Методические решения уже этим летом будут применены во всех детских оздоровительных лагерях республики. Мордовия отправила гуманитарный груз для жителей Белгородской области. Он был сформирован по поручению главы региона Артема Здунова. Сейчас в пунктах временного размещения для эвакуированных не хватает постельного белья. В составе гумгруза из нашего региона более 300 комплектов постельных принадлежностей. Москва примет мордовский национальный праздник «Шумбрат». Он пройдет 24 июня в парке культуры и отдыха «Кузьминки». На празднике выступят фольклорные ансамбли и исполнители современной музыки, состоится выставка декоративно-прикладного творчества, сувениров и продукции фермерских хозяйств Мордовии. Жители и гости праздника смогут принять участие в конкурсах и национальных играх, а также мастер-классах по изготовлению мордовской куклы и резьбе по дереву. В аэропорту Шереметьево работает фотовыставка о туристическом потенциале Мордовии, призванная вдохновить на путешествия в наш регион. Летом туристы смогут полюбоваться красивыми пейзажами и прогулками по национальному парку и заповеднику. Зимой отправиться на горнолыжный курорт, посетить резиденцию мордовского Деда Мороза и узнать секрет изготовления валенок. Погрузиться в аутентичную атмосферу поможет национальный туристский маршрут «Зов Торомы», который также представлен на выставке. Посетить экспозицию можно до 30 июня. С новостями из Мордовии вас познакомила Галина Петрикова.
Сывлах сунат парсире хакла радио итлегенсем. Сире чаваш ень саламлать.
Доброе утро, уважаемые слушатели. Из Чебоксара Николай Мулянов. Чувашская делегация приняла участие в Петербургском международном экономическом форуме. На полях форума республика представила инвестиционный потенциал, свои лучшие практики и опыт реализации крупных проектов. В рамках деловой программы глава Чувашии Олег Николаев принял участие в ряде дискуссионных мероприятий и деловых встреч. Итог: подписаны соглашения и планы совместных действий с главами регионов, руководителями крупных компаний и представителями иностранного дипломатического корпуса. Два примера. Республика и Ленинградская область объединяются для развития предпринимательства и промышленности. Соответствующее соглашение подписано между Агентством инвестиционного развития Чувашии и Союзом промышленников и предпринимателей Ленинградской области на полях Петербургского международного экономического форума. Кроме того, подписано соглашение между Кабинетом министров и правительством Омской области о торгово-экономическом, научно-техническом и социально-культурном сотрудничестве. Чувашия продемонстрировала все 9 инновационных кластеров высокой конкурентоспособности, которые могут стать значимым источником устойчивого роста как для региональной экономики, так и для всей страны. Отдельным пунктом программы главы республики стала встреча с представителями чувашского землячества, где были рассмотрены вопросы развития экономических связей между Чувашией, Ленинградской областью и Санкт-Петербургом. В Чувашии появится сеть модульных гостиниц. На реализацию инициативы в рамках проекта «Туризм и индустрия гостеприимства» республика получит федеральное финансирование. Модульные гостиницы – это не капитальные здания, которые собираются по принципу конструктора из готовых модулей, а при необходимости их можно перенести на другую территорию. По мнению экспертов, каждая гостиница состоит из не менее 10 модулей и будет укомплектована всем, что необходимо для комфортного отдыха. Санузел, душ, мебель. Конструкция позволит работать в автономном режиме, в частности, получать энергию с помощью солнечных батарей или же подключиться к сетям электроснабжения. Тем временем чувашская делегация намерена посетить Татарстан с целью ознакомления с опытом организации детского летнего отдыха. Наши специалисты посетят ведущие оздоровительные лагеря, в том числе один из них палаточный. По итогам презентационного тура Министерства по делам молодежи состоится заседание, где делегатам из Чувашии детально расскажут об организации отдыха детей и молодежи, в том числе на Черноморском побережье, на базе Республиканского центра «Черноморец». Народный ансамбль танца «Сарпеге», клубы «Нарсфи» и детский фольклорный ансамбль «Пилеш», централизованная клубная система города Чебоксары, достойно представили Чувашию на празднике «Сабантуй» в городе Зеленодольск, Республики Татарстан. Восхищал их, притягивал и завораживал всех гостей мероприятия «Хоровод дружбы». Здесь каждый почувствовал себя частичкой большого мира, сплетя руки и сердца в один большой светлый танец дружбы. Чебоксарские артисты вместе с музыкальными коллективами из Республики Татарстан и Мариэл удивили своими творческими номерами гостей на площадке «Березовая роща». Яркие национальные костюмы, зажигательные танцы, песни на разных языках внесли особый колорит национального культурного многообразия и создавали прекрасную творческую атмосферу праздника. Николай Мурянов, Чебоксары.
Обзор событий недели завершен, и мы переходим к подробностям. Сегодня в нашей стране отмечается День медика. Праздник, когда звучат слова особой благодарности в адрес тех, кто бережет наше здоровье, спасает жизни. Традиционно в Татарстане в честь этой даты проходит торжественное чествование врачей в рамках праздничного мероприятия. Врач года Акша Шакляр. Республиканский конкурс назван так в честь романа Абдурахмана Абсалямова «Белые цветы» о врачах. Особая заслуга конкурса в том, что жители республики видят настоящих героев здравоохранения Татарстана, всегда готовых прийти на помощь, преданных своему благородному делу. Жизнь каждого участника конкурса «Врач года» вполне могла бы стать материалом для целой книги или фильма. Эти люди – наш золотой фонд, своеобразный камертон, задающий профессиональный и нравственный уровень. В этом году торжественное чествование врачей в рамках праздничного мероприятия «Врач года» Акша Шакляр состоится 19 июня.
Доброе утро, уважаемые слушатели журнала «Между Волгой и Уралом» из Чебоксар Николай Мулянов. Сегодня в День медицинского работника говорим о сельской медицине с главным врачом Чебоксарской районной больницы Чувашии Владимиром Николаевичем Викторовым. А в районе 48 ФАПов. Сейчас строится еще один. Это в деревне Ой-Косы. Приступили к работам 10 февраля. Сегодня идет уже отделка внутренних помещений. Устраивается пандус, благоустраивается территория. Строительство новых модульных фельдшерско-акушерских пунктов в Чебоксарском муниципальном округе проводится по региональной программе Республиканской программе. Это модернизация первичного звена здравоохранения. Принципиальное значение имеет качество выполненных работ, так как фельдшер будет проводить в этом здании много времени, и важно, чтобы здание выдержало и морозы, и жару, а также служило жителям деревни долгие годы, говорит главный врач районной больницы Владимир Николаевич Викторов.
Здравоохранение Чебоксарского района и вообще он Чебоксарский район – один из крупных районов, расположенных на территории Чувашской республики. Традиционно мы говорим, что располагается вокруг двух городов – города Чебоксары и Новочебоксарск. Сегодня чем же она представлена? Центральная районная больница поселка Угети, вторая районная больница у нас Ишлех, ну и Атлашевская участковая больница, это поселок Атлаша. 8 обособленных структурных подразделений офиса врача общей практики и 48 фельдшерско-акушерских пунктов. То есть сегодня мы уверенно говорим, по плечу доступа, по доступности мы полностью обеспечили. Если взять конкретно фельдшерско-акушерские пункты, их было 46, вот программа модернизации первичного звена здравоохранения национально в рамках национальных проектов идет дальнейшая модернизация, строительство, капитальные ремонты, именно конкретно перенесена. В планах в этом году у нас строительство. В начале года было 2 фельдшерско-акушерских пунктов. Один уже приемку мы провели. Второй фельдшерско-акушерский пункт до конца июня мы примем. Значит, 2 объекта, которые должны были строиться в следующем году, они перенесены на этот год. И мы ждем заключения контракта для того, чтобы до 31 декабря их построить, ввести в эксплуатацию, получить лицензии. Ну и, конечно, улучшить качество и доступ к оказанию медицинской помощи. На этом мы не останавливаемся. Если взять 48 фельдшерско-акушерских пунктов, к концу завершения программа модернизации первичной звена, 30 фельдшерско-акушерских пунктов будут построены полностью новые. Но здесь у нас до этого работала программа строительства фельдшерско-акушерских пунктов. Дальше мы работаем в рамках бюджета Чувашской Республики с поддержкой правительства Чувашской Республики. Те фельдшерско-акушерские пункты, которые не попали в программу модернизации первичного звена здравоохранения, мы обращались к депутату Государственной Думы, нашли поддержку. И дальше все 48 фельдшерско-акушерских пунктов мы приведем в соответствии со стандартами оказания медицинской помощи.
Владимир Николаевич, кадры хватает? Врачей.
Ну, наверное, здесь есть свои плюсы, есть свои минусы. Плюс в том, что мы находимся вокруг двух городов, понятно, доступность приезда людей, проживающих в городе Чебоксары, Новочебоксарск, она присутствует. Но, тем не менее, мы здесь работаем в рамках целевой подготовки. Ежегодно по несколько специалистов на специализации муниципалитет, и программу ординатуры, и медицинский колледж, который находится на нашей территории, мы направляем, обучаем. Со своей стороны дополнительно платим стипендии. Это 3000 рублей специалитет, 5000 ординатуры, 2000 рублей – это те, которые обучаются в медицинском колледже. Сегодня не только фельдшера имеют право работать, но и медицинские сестры, и акушерки в фельдшерско-акушерских пунктах. Поэтому сегодня, кроме 48 фельдшерско-акушерских пунктов, у нас еще работают два мобильных комплекса. Был один, вот в этом году мы получили дополнительно один на базе уже «Газели». То есть...
Как скорая помощь работает?
Да, вот 172 деревни, да, где-то больше 40 у нас населенных пунктов до 100 человек. Да, вот как раз нам по очереди, по графику позволяет выезжать, то есть на местах и проводить и начало это и профилактических осмотров, начало это и углубленной диспансеризации, и диспансерного наблюдения. То есть, скажем так, все 50 точек очень эффективно, я считаю, сегодня используются на территории Чебоксарского района Чувашской республики. Были вопросы в рамках целевого обучения. Я думаю, потихоньку-потихоньку мы здесь полностью обеспечим. Но и еще ноу-хау, которое, наверное, надо отметить. Есть фельдшерско-акушерские пункты, которые находились в жилых зданиях, приняли решение, Минздрав нас поддержал. После строительства новых фельдшерско-акушерских пунктов мы эти нежилые помещения переводим в жилые. То есть, кроме того, что они могут прийти к нам, наши специалисты по программе «Земский фельдшер», они имеют возможность, вот 19 договоров мы по программе «Земский фельдшер» уже заключили, они имеют еще возможность дополнительно получить, например, жилье там, где это возможно. Идет целевое обучение, идет целевая работа по замене инфраструктуры, оснащение оборудованием в соответствии со всеми стандартами. Ну и, конечно, самое главное, как обычно мы с вами говорим, здание оборудование ничто, как человеческий фактор, человеческий ресурс и тот человек, который находится в этом здании и оказывает качественную медицинскую помощь.
Ну, возможность очень такая большая получается.
Да, возможности очень большие. Вот даже в рамках борьбы с коронавирусом мы использовали всю инфраструктуру. Здесь отдельно слова благодарности хочу сказать нашему министерству, отдельно главе сейчас уже муниципального округа Николаю Евгеньевичу Харасеву, то, что администрация всегда была рядом, и мы совместные планерки вместе с главами поселений выделяли автомобили. Ну и сегодня идет переоснащение. Вот у нас уже за 3 года 13 новых автомобилей, которые пришли по программе модернизации первичного звена здравоохранения. И вот мы совместно отработали, вся инфраструктура Чебоксарского района, она была как раз использована для борьбы с коронавирусом. Я считаю, что мы ситуацию удержали и в рамках вакцинации, в рамках доступности оказания медицинской помощи и в рамках лекарственного обеспечения рядом с нашей фармацией. Все это мы плотно работали. Ну и, конечно, та инфраструктура, которая у нас сегодня есть, цифровизация здравоохранения, это она Чувашской республики всегда была сильной стороной. То есть сегодня используя телемедицинскую консультацию, нет необходимости пациента, например, с Яныши, да, гонять до Ишли или до районной больницы. Можно использовать телемедицинскую консультацию, электронный рецепт, спокойно вот по этой системе мы работаем.
Получается, хорошо и легко, или нельзя сказать, хорошо и легко?
Ну, понятно, параллельно мы обучаем наших специалистов.
Земский доктор – это сельский врач, и на сегодняшний день в Чебоксарской районной больнице трудоустроено 64 специалиста по программе «Земский доктор» и «Земский фельдшер». Это 48 врачей и 18 фельдшеров. Своими впечатлениями делится врач-онколог Николай Адюков. В отличие от многих больших больниц, говорит он, здесь сотрудники очень доброжелательны друг к другу. Всегда придут на помощь и подскажут. У нас постоянно проводятся различные активности, спортивные соревнования. Всем коллективам отмечаем праздники. Такой радушный климат намного ценнее, чем финансовые бонусы. И всех поздравляем с профессиональным праздником.
Врач – это не столько профессия, сколько призвание. От профессионализма и человеческих качеств медика зависит самое главное – здоровье человека, а порой и его жизнь. И это не громкие слова. В этом заключается смысл жизни героя из Мордовии, о котором сегодня расскажет моя коллега Ирина Колесникова.
Добрый день! Сегодня мы расскажем о человеке, на счету которого тысячи спасенных жизней, бессонные ночи, сотни тысяч сложных операций и большая любовь к профессии. Анестезиолог из Мордовии Сергей Гадеев всю свою жизнь посвятил медицине. Его труд отметили на самом высоком уровне. Сергей Гадеев удостоен почетной грамоты президента страны за трудовые заслуги. В медицине Сергей Гадеев оказался не случайно. Его мама всю жизнь проработала врачом. С детства он видел все тонкости и детали, трудности и проблемы. Поэтому в профессию пришел обдуманно и осознанно. Ни разу не пожалел о выбранном пути, говорит Сергей Гадеев.
Ни один день, ни одну минуту я не пожалел о выбранной профессии. Оказывать помощь людям, мне кажется, это достойно. Бывают какие-то нюансы, тяжелые дежурства, бессонные ночи, безусловно. Но через день, через два все это забывается, и опять приходишь на работу с новыми силами.
Своей любимой профессии он посвятил 35 лет жизни, трудясь в 4-й республиканской больнице. За это время через его золотые руки и доброе сердце прошло более 10,5 тысяч человек. Результат его труда – спасенные жизни, улыбки и слова признания. В этой профессии все ясно и прозрачно. Сработал четко – значит, пациент будет жить. Но, увы, и здесь не все бывает гладко, говорит врач-анестезиолог-реаниматолог отделения Республиканского сосудистого центра Сергей Гадеев.
Любая смерть пациента все-таки переносит до сих пор. Вот я еще раз говорю, 35 лет я работаю. Но к этому вообще невозможно привыкнуть, потому что то есть хочется человеку помочь, хочется, чтобы человек продолжал жить, причем качественно жить.
Врач Сергей Гадеев не только профессионал своего дела, но и прекрасный человек. В трудную минуту всегда подставит свое плечо, уверяет заведующий отделением анестезиологии и реаниматологии Республиканского сосудистого центра Марат Чукаров.
Зная его очень давно, не только как своего подчиненного, но и как хорошего товарища, хорошего друга. Настоящий профессионал, настоящий фанат своего профессионального дела. Всегда болеет душой за работу, за больных и, безусловно, очень достоин высокой награды.
Это как раз та история, когда награда нашла своего героя. Она заслуженная. За тысячи спасенных жизней и преданность к профессии Владимир Путин подписал указ о поощрении Сергея Гадеева почетной грамотой президента Российской Федерации. Ирина Колесникова специально для радиожурнала «Между Волгой и Уралом».
Сегодняшний день богат на знаменательные даты. Помимо Дня медицинского работника, сегодня также отмечается Международный день отца и, как ни странно, День паники. Обратить внимание на последние события решила наш корреспондент из Сыктывкара Мария Лапина.
Если медики, чей профессиональный праздник мы сегодня отмечаем, занимаются в основном нашим физическим здоровьем, то специалистами по здоровью душевному можно назвать психологов. Именно они придумали 18 июня отмечать Международный день паники. Здесь, конечно же, возникает закономерный вопрос, что, собственно, тут отмечать, ведь в панике нет ничего хорошего. Это состояние сродни аффекту, влекущему за собой неконтролируемые поступки. Однако психологи заявили, что систематическое стремление избегать паники, так же, как и постоянное стремление держать себя в руках, является источником стресса. Они рекомендуют хотя бы раз в год позволять себе впадать в состояние крайнего волнения по поводу какой-то причины, начиная с глобальных проблем современности и заканчивая личными. Цель – выпустить пар и не дать стрессовым факторам накапливаться в сознании. О вреде подобного накопления продолжает психолог Диана Рочева.
Это такая метафора открытых вкладок в интернете. Да? То есть представьте ваш, например, новенький компьютер, он очень быстро грузит, вы открываете там 5 вкладок, они так молниеносно все у вас появляются, загружаются, и спустя, например, 3-5 лет использования у вас уже может быть открыто там и 200 даже, да, там где-то закрепленных этих, их очень много, и компьютер, он начинает справляться намного медленнее, он начинает эти вкладки очень долго грузить. То же самое происходит примерно с нашей психикой. Когда нам 3-5 лет, это еще не проблема для нашей операционной системы, для нашей психики. Но когда нам уже лет за 30, этих открытых вкладок порядка тысяч, а может быть и миллионов, да? И вот эти открытые вкладки, это что может быть? Это какие-то незакрытые ситуации, то есть какие-то вот обиды, да? Какие-то обиды, какие-то незавершенные дела, какие-то неотгорёванные утраты, да? Вот это все, вот они открыты, и они все требуют своего внимания.
Ну, они подкачивают ресурс на себя. Вот это, как
да, да. Вот это вот, когда я сижу и думаю, а лет 5 назад я мог сказать совершенно другое, и сейчас бы все было, вот я бы жил совсем по-другому. Вот это оно, да? То есть, представляете, вы сидите, и вот 5 лет у вас вот эта вкладка, она тратит, да, и трафик, время, ваше внимание, да, ваши ресурсы, то есть они вот туда сливаются непосредственно. И такой небольшой алгоритм, да, что вообще с этим всем делать? Первое – это вообще согласиться, да, сказать, что да, вот у меня сейчас так, в мире сейчас так, у моих там родителей сейчас так, с моим состоянием и так далее. То есть уже перестанет происходить вот эта вот откачка на борьбу. Да, я уже не борюсь, я уже просто складываю оружие, да, и говорю, что все, я не хочу больше бороться. Вот да, вот со мной так. Второе, вот когда я соглашусь с этим всем, там поднимутся какие-то эмоции, да, например, какая-то злость, что вот у меня так, я никак не могу на это повлиять, да, я вот так натерпелся в связи со всем этим, да. Их важно прожить, прям вот дать себе прожить, прям можно взять на листок бумаги выписать, да, или кому-то выговорить, там, к специалисту сходить и так далее. То есть каким-то образом их вот выпустить из себя. И следующий шаг – это уже прям конкретные действия, что-то с этим сделать, например, отношения завершить, информацию какую-то найти, как я сказала, там к специалисту можно сходить, да, вот уже какие-то конкретные действия. Так мы перестаем против течения плыть и вкладочки вот эти закрываем, и туда энергия перестает у нас сливаться.
Именно так, сознательно позволить себе побыть слабым и паникером сегодня, чтобы завтра вновь взять себя в руки и начать действовать. Помните, постоянный жесткий самоконтроль, как любая крайность, вреден для психического и даже физического состояния. Будьте здоровы! Мария Лапина из Сыктывкара специально для радиожурнала «Между Волгой и Уралом».
В эфире объединенный радиожурнал «Семи республик» «Между Волгой и Уралом».
Поддержку участников специальной военной операции и их семей сегодня в приоритете всех ветвей власти. Для защиты их прав действуют федеральные и региональные меры. В зоне особого внимания эта тема и для уполномоченных по правам человека в наших регионах. Какую помощь региональный омбудсмен оказывает жителям республики в условиях СВО, рассказал корреспонденту Марийского радио Диляре Никитиной уполномоченный по правам человека в Мариэл Фанис Мухаммедгалиев.
Фанис Харисович, скажите, какая работа проводится уполномоченным по правам человека в части поддержки участников СВО и их семей?
Наши военнослужащие стоят на защите суверенитета страны и всего русского мира. Задача всех органов власти, в том числе и уполномоченных, оказывать всестороннюю поддержку участникам специальной военной операции и членов их семей. В нашей республике данная работа проводится под руководством и личным контролем главы республики Юрия Викторовича Зайцева. У нас более 30 мер дополнительных поддержек по инициативе главы республики реализуется. Каждое обращение мы рассматриваем. Здесь уже мы работу выстроили, выработан определенный алгоритм действий. Непосредственная работа с семьями участников СВО, решать любые вопросы, которые у них возникают. С нашей стороны это касаемо правовой поддержки. В этом году только поступило более 80 обращений. В основном люди обращаются сначала узнать, положены им какие-то выплаты, почему не предоставляют отпуск. Именно требования законодательства, которые регламентируют статус военнослужащих, как на практике применяется. Но есть обращения, которые и связаны с поиском пропавших без вести лиц.
А подробнее вот об этом расскажите. Как вы с такими обращениями работаете?
На контроле в настоящее время у меня находится 9 обращений. В аппарате уполномоченного по правам человека Российской Федерации создана мониторинговая группа, которая работает круглосуточно и взаимодействует с Министерством обороны, с ФСБ, спецслужбами, Министерством иностранных дел, другими органами власти, региональными уполномоченными, зарубежными омбудсменами и международными организациями, в частности, Международным комитетом Красного Креста. Основная работа на федеральном уровне. Моя задача – собрать всю необходимую информацию об этом человеке, оперативно передать эту мониторинговую группу, то есть в аппарат федерального омбудсмена. У них же механизм выработан. Я держу на постоянной связи с сотрудниками аппарата и держу связь с родственниками. Эта работа у нас началась с марта прошлого года по поиску и возврату военнопленных. У нас всего в плену находились 5 человек, уроженцев республики Мариэл, и все они в ходе сложных переговорных процессов были возвращены на родину. Самая главная задача – это включить обменные списки. И первый человек был освобожден у нас в апреле, второй – в июне, 2 человека – в ноябре прошлого года и 5 человек в феврале этого года.
То есть благодаря уполномоченному по правам человека именно жители нашей республики вошли в эти списки, так?
Есть некоторые обращения, которые напрямую пишут, да, а так люди ко мне обращаются, потому что механизм уже отлажен, и мы оперативно направляем федеральному омбудсмену.
Еще такую тему хотелось бы затронуть, тоже эмоциональную. Совсем недавно вся республика наблюдала, как воссоединилась семья. Мама из нашей республики и ее дети, которые находились находились на Украине. Очень долгое время они не виделись. Скажите, это тоже ваша работа? В том числе при вашем участии она проходила?
Конечно, вся основная работа проводится на федеральном уровне под эгидой уполномоченного по правам человека Российской Федерации Татьяны Николаевны Москальковой. Вот я приведу некоторые примеры. Сначала СВО, в результате совместной работы федерального уполномоченного с органами власти, именно федерального уполномоченного и омбудсменом Украины, многие сограждане смогли вернуться на родину. Это 117 моряков, 45 дальнобойщиков, 4 сотрудника Росатома и свыше 35 детей воссоединились со своими семьями. Недавно и в нашей республике одна семья воссоединилась после долгой разруки, долгое время жительностью поселка Советский. Юлия не могла привести в Мариэл двоих своих детей, 12 и 6 лет. Они жили у бабушки и дедушки в Одесской области, а возвращение на родину оказалось проблемой. Юлия обратилась за помощью у Татьяны Николаевны Москалькиной. Ко мне обратилась Татьяна Николаевна с просьбой подключиться к этой работе. Детям с бабушкой предстояло пройти непростой путь из Украины через Молдову, Армению в Москву и в Йешкар-Олу. Ну, понимаете, да, несовершеннолетние дети. Весь процесс возвращения детей требовал решения совместных организационных вопросов, консолидации усилий всех федеральных и региональных структур, координации со стороны правительства республики. Поэтому об этом было незамедлительно доложено главе республики Юрию Викторовичу Зайцеву, который оказал содействие в решении очень сложных организационных вопросов, и в том числе финансовых. Со своей стороны, мы оказали содействие в оформлении необходимых документов. Это тоже важная составляющая для пересечения границы. И все это надо было обеспечивать в кратчайшие сроки, чтобы не сорвать процесс возвращения детей. Украинская сторона была согласна вернуть 6-7 мая, и нам было необходимо оперативно все эти вопросы, все эти тонкости выяснить. Благодаря слаженной командной работе, личному участию Татьяны Николаевны Москальковой, Юрия Викторовича Зайцева, детей удалось, слава Богу, вернуть. Хочу поблагодарить вот всех, кто принимал участие в этой гуманитарной миссии. Я встречал их в аэропорту, так все у них хорошо. Ну, еще мы сопровождали после возвращения. Второй ребенок уже получил очень оперативно российское гражданство, что позволит получить и медицинский полис, устроиться в образовательное учреждение. Такая маленькая победа с нашей стороны.
Фанис Харисович, а мы благодарим вас за беседу и работу, которую вы проводите для оперативного решения вопросов, связанных с СВО, которые волнуют жителей нашей республики.
В Уфе провели экзамен для военных поваров, которые отправятся в зону СВО. Такие обучающие курсы в республике организованы впервые. Выпускниками стали 5 человек. Чем повара будут кормить бойцов на передовой, узнала моя коллега Диана Гайнулина.
Поваров в балаклавах увидишь нечасто, да и чтобы они так искусно рубили дрова, сомнений нет. Эта команда уж точно сможет приготовить кашу из топора. В меню этих кулинаров и знаменитая каша «Дробь-16». В народе обычная перловка, а такое необычное название она получила еще во времена Великой Отечественной войны. Все из-за размера зерен в недоваренном состоянии. Они совпадают с параметрами пули 16-го калибра.
Кручиваем барашек, открываем кашу, она горячая, готовая.
Приготовлению различных блюд в полевых условиях эти повара учились 1,5 месяца. И совсем скоро они смогут применить свои знания на практике. Вскоре они отправятся в зону СВО.
В нашем колледже проходит экзамен по профессии военный повар. В программе 144 часа. У нас 5 слушателей. 3 это патриоты, добровольцы с военкомата и 2 слушающих, которые затем могут тоже пойти в зону СВО.
Обучение военных поваров в республике проходит впервые. Организовали его на базе Уфимского колледжа индустрии питания и сервиса.
Спасибо. А это экзаменационная работа военных поваров. Гречка пуховая с тушенкой. А какая вкусная.
Помимо разработки 7-дневного меню для бойцов, военные повара заготавливали сублиматы. На передовой без них никуда, ведь засушенные овощи достаточно залить кипятком. И блюдо, которое по вкусу ничем не уступает домашнему, готово.
В рамках лабораторных занятий наши слушатели засушили овощи. Это морковь, картофель, свекла и репчатый лук. Так
Также мы приготовили вместе с ними мясные консервы. Это для блюд как раз-таки. По-другому люди называют это тушенка.
Курс повышения квалификации поваров могли пройти как начинающие кулинары, так и люди с профессиональным опытом. Обучение было бесплатным.
Поздравляю. Желаю, чтобы солдаты наши были сытыми и здоровыми.
Спасибо, сделаем, чтобы еще побили.
После набора новой группы обучение на военных поваров возобновится. Чтобы пополнить их ряды, необходимо обратиться в военкомат по месту жительства, где и можно получить направление на курс.
Доброе утро. У микрофона корреспондент ГТРК Удмуртия Хамида Гайфуллина. Школе юных летчиков Ижевска присвоили имя Героя Советского Союза, участника Великой Отечественной войны, летчика штурмовой авиации Александра Девятьярова. Мемориальную доску торжественно открыли в здании этого учебного заведения. В присутствии почетных гостей, военных офицеров, родственников ветерана и воспитанников школы. На Александра Савинкова возложена почетная миссия. Он возглавляет знаменную группу. Быть в числе лучших ему не привыкать. Есть на кого равняться. Отец – офицер и дедушка – военный летчик. Юноша с профессией уже определился. Воспитанник школы юных летчиков имени Девятьярова Александр Савинков через год будет поступать в Сызранское авиационное училище.
Я мечтаю летать. Перед тобой открываются белоснежные просторы облаков. Ты можешь выполнять любые фигуры высшего пилотажа в воздухе. У тебя нет никаких преград.
Научиться летать здесь мечтают десятки мальчишек и девчонок. В школе юных летчиков присвоили имя Героя Советского Союза Александра Девятьярова. Его внук Алексей Пономарев рассказывает. Дедушка, уроженец Сарапульского района, в авиацию попал случайно. Шлифовщик Ижевского машиностроительного завода хотел управлять другой техникой.
Он мечтал быть машинистом, потому что тогда многие мечтали об этом. Это же была железная дорога рядом, самолеты летали мало.
Судьба сложилась иначе. В 33-м поступил в Оренбургскую школу летчиков. В 40-м он уже летчик-инструктор. В 42-м пилот штурмовика. Сотни боевых вылетов, десятки единиц подбитой техники фашистов. За освобождение Украины был представлен к званию героя. Решение открыть мемориальную доску в этой школе правильное и своевременное, сказал председатель правительства республики Ярослав Семенов.
А события последних лет, к сожалению, показывают нам, что может произойти с народом и страной, которая забыла, какой ценой их деды и прадеды отстояли независимость и свободу.
После войны Александр Девятьяров много лет возглавлял комитет ДОСАВ в Ижевске. Особое внимание уделял школе юных летчиков. По сути, он ее и создал, отметила директор школы юных летчиков имени Девятьярова Ольга Шахова.
При его поддержке, как руководителя ДОСАВ, это здание когда-то 34-й школы было передано школе юных летчиков.
К этому историческому событию школа подошла обновленной. Здесь провели капитальный ремонт, оснастили учебные кабинеты, восстановили парашютную вышку. Хамида Гайфуллина, Анжелика Ташмухамедова, Ижевск.
«2023 год в Республике Татарстан – год народных культур и традиций».
В Татарстане продолжается проведение летних национальных праздников народов республики. Вчера в Кукмарском районе праздновали удмуртский Гронбетон. Праздник провели в селе Нырья. Место было выбрано не случайно, рассказывает Айгуль Ахметшина, заместитель руководителя исполкома Кукмарского района по социальным вопросам.
Большая часть удмуртов, а это 30% от общего числа в республике, проживает именно на территории нашего Кукмарского района. И более 1500 жителей из числа удмуртов у нас именно в Нырьинском сельском поселении. В нашем районе прекрасный населенный пункт, таких у нас 28, но про Нырью хочется сказать отдельно. Богатая инфраструктура, свой сельский дом культуры, огромная школа, которая претерпела в прошлом году капитальный ремонт, аналоги проекта Казанской школы «Одумнар». Своя церковь имеется, асфальтированные улицы, прекрасные дома, которые также хочется посетить и уже окунуться в культуру удмуртской национальности. К слову, скажу, что в нашем районе функционирует 6 школ, и именно в них воспитание и обучение ведется на родном удмуртском языке. К слову, у нас также функционирует и народный ансамбль «Инважо» на территории Нарьинского сельского поселения. Таких ансамблей у нас 13. 4 ансамбля носят именно народное. Известные личности, про них тоже хочется сказать. Именно ими гордится наше Нарьинское сельское поселение. Это Максим Прокопьев, поэт Иван Михеев, Гай Сабитов, Валей Кельмаков, лингвист-филолог. Это также дары Нарьинского сельского поселения. В 2014 году был такой инфоповод именно по переводу священной церковной книги, Библии на удмуртский язык. Именно это событие также произошло на территории Нарьинского сельского поселения благодаря трудоемкой работе, миссионерской работе местного настоятеля храма отца Леонида. Он также по национальности удмурт. Мы смогли перевести Библию на удмуртский язык, и презентация состоялась на территории Нарьинского сельского поселения.
У всех участников и гостей праздника была возможность окунуться в атмосферу удмуртской деревни. В подворьях были представлены интерьер и быт удмуртского дома, где можно было отведать блюда национальной кухни, познакомиться с выставкой традиционных костюмов кукмарских удмуртов 19-20 веков, от старинных образцов до современных стилизованных костюмов. Также можно было увидеть уникальную коллекцию старинных удмуртских украшений. Для желающих организовали мастер-классы по изготовлению маниста, поясов, изделий из лозы, по резьбе, по дереву.
Вся история человеческая, она вот идет прямо как вулканом бьет, и поэтому, чтобы удержаться на нашей прекрасной земле, надо иметь корни, и надо их знать. А когда мы свои корни знаем и еще друг у друга знаем, мы же начинаем друг друга уважать.
Куда ни загляни, каждый народ силен своей самобытностью, а вместе мы составляем шикарное самоцветие.
И люди просто как будто свои родные.
Дерево для изготовления гуслей брали не просто так. Обычно искали дерево, куда попала молния. Оказывается, щепа вот от этого дерева имеет особое звучание.
Чтобы семейная жизнь была счастливой, благополучной, необходимо иметь такую удочку в каждом доме.
В ходе всего мероприятия гостей праздника угощали ритуальной удмуртской кашей, приготовленной на костре. Кроме каши, гости праздника могли попробовать блюда удмуртской кухни, шаньги, перепечи и многое-многое другое. И почти весь июнь по выходным в Татарстане празднуют Сабантуй. В прошлые выходные в сельских районах и в райцентрах, в эти дни в крупных городах, через неделю Сабантуй встретят в столице, в Казани. А сейчас побываем на нескольких площадках. В Буинске в этом году пересмотрели концепцию праздника, упор сделали на сохранение и возрождение аутентичности и подлинности национальных традиций. Гости пришли в национальных костюмах, говорит Ранис Камардинов, глава Буинского района.
Школьные учреждения, учреждения культуры, центры внешешкольной работы целый год уделяли этому большое внимание. Мы проводили мастер-классы, работали с детьми, каждые выходные собирались, вышивали.
И вот что из этого вышло, отмечает Ирик Закиров, руководитель Буинского землячества.
В этом году особенно много красочных национальных костюмов, которые и чуваши с гордостью носят, и татары, и русские.
В национальных костюмах и участники, и гости.
Я сама сделала себе тюбетей, купили жилеты, собрали свой ансамбль.
Мы сегодня подготовили наши любимые жилетики, вот как на мне. А также у нас есть тюбетечки, ремешки. Это все полностью ручная работа.
Девушка в этой одежде замуж выходила, потом только уже одевала вот женская. А эти девичьи для девочек маленьких.
Конечно же, пробуем национальную кухню, такую, как ее готовили в старину.
Это блюдо называется юкам. Готовились она нашими бабушками, прабабушками. Готовились она на свадьбу, на новоселье. Это традиционно татарское блюдо.
Такое очень мягкое, очень воздушное тесто получается.
Да.
С запада Татарстана перемещаемся на юго-восток Альметьевск. Гулянья на Майдане развернулись на нескольких площадках. Это концертное, спортивное, детское, интерактивное. Особенность Альметьевского Майдана – национальные подворья. Они еще раз подчеркивают, Сабантуй уже давно не только татарский праздник. Места хватает всем. говорит Валентина Клюева, участница мордовского народного ансамбля «Мастер Ягида».
Мы каждый год сюда приезжаем, празднуем, веселимся, помогаем людям встретить этот праздник очень весело.
И, конечно же, главные действующие лица – это батыры сева. Несмотря на сложные погодные условия прошедшей весны, аграрии достойно справились с задачами. Теперь, после небольшой передышки, ждут начала уборки зерновых. Первое общерайонное место у хозяйства имени Токарликова, его руководитель Алексей Грушин.
Мы в этом году действительно очень напряженно трудились, вовремя все посеяли. У погоды были сюрпризы, но мы как-то с ними справляемся.
На праздник приехал председатель Госсовета Татарстана, руководитель Ассамблеи народов республики Фарид Мухаметшин.
Слава труженикам села за то, что они обеспечивают продовольствием, кормят людей. Самое главное, они сохраняют самые лучшие традиции, язык и культуру каждого народа.
Забеги в мешках и с коромыслом, разбивание горшка и лазанье по вертикальному шесту, забавы для детей – все это уже давно неотъемлемые элементы гуляний на Сабантуе. Настроение альметьевцам поднимали популярные эстрадные исполнители. А в традиционных конноспортивных состязаниях прошли заезды на породистых лошадях, скачки на пони и на лошадях местных пород. Вы слушали радиожурнал «Между Волгой и Уралом». Его для вас подготовили журналисты семи республик – Чуваши, Татарстана, Башкортостана, Мордовии, Мариэл, Удмуртии, Коми. Вела программу журналист радио Татарстана Елда Скрепостина, режиссер Рамиль Диатулин, звукооператор Гульнара Хикматуллина. Мы прощаемся с вами, дорогие слушатели, до следующего воскресенья. Всего вам доброго!